Глава 7. Знания, полученные прохладой в лоне матери. Шри Нарада Муни сказал: хотя Махараджа Прахлада родился в семье асуров, он был величайшим преданным. В ответ на вопрос своих одноклассников, сыновей демонов, он, помня мои слова, стал говорить. Махараджа Прахлада сказал: когда мой отец Хираньякашипу отправился на гору Мандара-Ачала, чтобы совершать суровую аскезу, полубоги во главе с царем Индрой, пользуясь отсутствием Хираньякашипу, решили сломить силы демонов и пошли на них войной. Подобно тому, как змею съедают муравьи, Хираньякашипу, всегда причинявший всем страдания, станет жертвой последствий своих же грехов. С этими словами полубоги, возглавляемые царем Индрой, вступили с демонами в бой. Предводители демонов, видя небывалый натиск полубогов, убивавших одного демона за другим, пустились бежать кто куда. Они думали только о том, как спасти собственную жизнь, и в панике бросали своих жен, детей, дома, скот и имущество. Позабыв обо всем на свете, демоны просто убегали прочь. Полубоги, одержав победу над демонами, разорили царский дворец Хираньякашипу. А мою мать, царицу, владыка рая Индра приказал взять под стражу. Когда полубоги уводили мою мать с собой, и она кричала в страхе, словно курари, пойманная орлом, перед полубогами неожиданно появился великий мудрец Нарада, который шел мимо и увидел происходящее. Нарада Муни сказал: «О Индра, царь полубогов, эта женщина безгрешна. Ты не имеешь права уводить ее с собой и обходиться с ней так грубо и безжалостно. О счастливейший, она целомудрена и принадлежит другому. Ты должен немедленно отпустить ее». Царь Индра сказал: «Она жена Хираньякашипу, и в ее чреве семя этого великого демона. Так что пусть она остается у нас под стражей, пока не родит ребенка, а потом мы ее отпустим». Нарада Муни ответил: «Ребенок, которого она носит в своем чреве, свободен от греха и совершенно невинен. Он великий преданный, могущественный слуга верховной личности Бога, поэтому ты не сможешь убить его». Вняв словам Нарады Муни, царь Индра, полный почтения к этому великому святому, немедля отпустил мою мать. Когда полубоги узнали, что я преданный Господа, они обошли вокруг нее и удалились в свою небесную обитель. Махараджа Прахлада продолжал: «Великий святой Нарада Муни привел мою мать в свой ашрам и, заверив ее, что теперь она в безопасности, сказал: «Дитя мое, поживи здесь, пока не вернется твой муж». Она последовала наставлению Деварши Нарады и, огражденная от любых опасностей, жила под его опекой до тех пор, пока мой отец, царь Дайтев, не завершил свою суровую аскезу. Моя беременная мать хотела, чтобы плод ее был в безопасности и чтобы ребенок родился после возвращения ее мужа. Оставшись в этом ашраме, она верой и правдой служила Нараде Муни. Нарада Муни наставлял и мою мать, которая служила ему, и меня, находившегося в ее лоне. Поскольку Нарада Муни по природе своей очень милостив к падшим душам, он, неизменно пребывая на трансцендентном уровне, раскрывал нам тайны религии и духовного знания. Его наставления были полностью свободны от материальной скверны. С тех пор прошло много времени, и поскольку моя мать, будучи женщиной, не обладает сильным разумом, она забыла все, что говорил ей Нарада. но я, получив от этого великого мудреца особое благословение, помню его слова по сей день. Махараджа Прахлада продолжал: «О, друзья, если вы поверите моим словам, то просто благодаря вашей вере, так же как я, обретете духовное знание, хотя вы еще маленькие дети. Наука о душе доступна и женщинам. Они тоже могут понять, что есть дух, а что материя. Подобно тому, как плод или цветок на дереве с течением времени претерпевает 6 изменений, рождается, существует, растет, размножается, вянет и умирает, материальное тело, в которое в силу тех или иных обстоятельств попадает вечная душа, тоже подвергается этим изменениям. Сама же душа всегда остается неизменной. Материальное тело не может существовать, если его не поддерживает душа. Как уже объяснялось, плоды и цветы на дереве каждый год появляются, существуют, растут, размножаются, вянут и умирают. Однако на самом дереве это никак не отражается. Так и атма не подвержена изменениям, которые происходят с телом. Слово «атма» относится к Верховному Господу и к обыкновенному живому существу. Оба они духовны, не подвластны закону рождения, увядания и смерти и свободны от материальной скверны. Каждый из них – личность, обладающая знанием о теле, а также основа и прибежище всего сущего. Они не подвержены материальным изменениям и представляют собой лучезарную, вездесущую причину всех причин. Они не имеют ничего общего с материальным телом, и потому их не может скрыть никакая оболочка. Истинно образованный человек, знающий об этих духовных свойствах атмы, должен отбросить ложные представления о жизни, придерживаясь которых душа думает: «Я – материальное тело, и все, что связано с этим телом, принадлежит мне». Опытный золотоискатель знает, где обнаружить золото и как добыть его из золотоносной жилы. А тот, кто сведущ в духовной науке, способен понять, каким образом в теле присутствует душа и как, углубляя духовное знание, достичь подлинного совершенства. С другой стороны, подобно человеку, который не знает, где искать золото и который никогда не может его найти, глупец, лишенный духовного знания, не в силах понять, как частица духа существует в теле. 8 отделенных материальных энергий Господа, 3 гуна материальной природы и 16 принимаемых ими форм, 11 чувств и 5 грубых элементов, таких как земля и вода, образуют оболочку, в которой заключена вечная неделимая душа, наблюдающая за их взаимодействием. Поэтому все великие ачарьи говорят, что такая индивидуальная душа обусловлена материальными элементами. Каждая обусловленная душа получает материальные тела двух видов: грубое тело, состоящее из 5 грубых элементов, и тонкое, состоящее из 3 тонких элементов. Душа находится внутри этих тел. Чтобы обнаружить душу, нужно исследовать все, что ее окружает, говоря: «Это не душа, это не душа». Так человеку надлежит учиться различать материю и дух. Рассудительные и мудрые люди должны искать душу, очистив свой ум внимательным изучением связей и различий между душой и всем тем, что создается, поддерживается и разрушается. Деятельность разума проявляется в 3 состояниях: бодрствовании, сне со сновидениями и глубоком сне. Того, кто воспринимает эти состояния, называют изначальным господином, повелителем, верховной личностью Бога. Воздух можно ощутить по запахам, которые он переносит. Точно так же человек, вручивший себя верховной личности Бога, может постичь душу, изучая 3 состояния разума. Эти состояния, однако, отличны от самой души. Они образованы из 3 гун и порождаются той или иной деятельностью. Обладая оскверненным разумом, душа становится пленницей гун природы, и потому вынуждена влачить материальное существование. Такую основанную на невежестве жизнь следует считать не менее эфемерной и дурной, чем сон, в котором с человеком случаются всевозможные беды. Поэтому, дорогие мои друзья, сыновья демонов, вам следует развить в себе сознание Кришны, ибо оно способно сжечь семя кармической деятельности, навязанное душе тремя гунами материальной природы, и может остановить бесконечную смену состояний разума, бодрствования, сна со сновидениями и глубокого сна. Иными словами, когда человек встает на путь сознания Кришны, он очень быстро избавляется от невежества. Из всех методов, позволяющих душе разорвать путы материального существования, самым совершенным является тот, что признан и разъяснен самим Верховным Господом. Применять этот метод значит заниматься деятельностью, которая помогает человеку развить любовь к Верховной Личности Бога. Нужно принять истинного духовного учителя и с глубокой верой и преданностью служить ему. Человек должен принести все, что у него есть, в дар своему гуру, общаться со святыми и преданными, вместе с ними поклоняться Господу, благоговейно внимать прославлениям Господа, возносить хвалу Его божественным качествам и деяниям, устремлять все свои помыслы к Его лотосным стопам и, строго следуя предписаниям шастр и гуру, поклоняться Божеству, изваянию Господа. Следует всегда помнить, что Верховная Личность Бога в образе Параматмы пребывает в сердцах всех живых существ. Поэтому нужно выражать почтение каждому живому существу, соответственно его положению в материальном мире. Действуя таким образом, человек сможет сокрушить своих врагов – вожделение, гнев, жадность, иллюзию, безумие и ревность. И сокрушив их, он обретет возможность служить Господу. Такой человек непременно возвысится до любовного служения Верховной Личности Бога. Тот, кто преданно служит Господу, безусловно владеет своими чувствами и потому уже освобожден. Когда такой человек, чистый преданный, слышит о божественных качествах и деяниях Господа, который, чтобы явить свои игры, принимает различные облики, волоски на его теле поднимаются, из глаз начинают литься слезы, а в голове от духовных переживаний появляется дрожь. Иногда он без всякого стеснения танцует, иногда громко поет, а иногда плачет. Так он выражает свой трансцендентный восторг. Порой, ведя себя словно одержимый, преданный смеется и во всеуслышание воспевает добродетели Господа. Порой он садится, чтобы уйти в медитацию, и выражает почтение всем живым существам, каждого считая преданным Господа. Он перестает заботиться о правилах поведения, и как безумный, часто и тяжело вздыхая, начинает восклицать: «Хари Кришна, Хари Кришна, о мой Господь, о Владыка Вселенной!» В таком состоянии преданный полностью избавляется от материальной скверны, ибо он не перестает думать об играх Господа, а его ум и тело обретают духовные качества. Он всего себя отдает преданному служению, поэтому его невежество, материальное сознание и все корыстные желания сгорают дотла. Достигнув этого уровня, человек обретает прибежище у лотосных стоп Господа. Главная беда всех обусловленных душ в том, что они вынуждены снова и снова рождаться и умирать, словно повинуясь вращению колеса, которое то поднимает их, то опускает. Однако колесо это останавливается, когда живое существо связывает свою жизнь с Верховной Личностью Бога. Иными словами, тот, кто всегда занят преданным служением Господу, испытывает духовное блаженство, которое полностью освобождает его от пут материального бытия. Это хорошо известно всем образованным людям. Поэтому, друзья мои, сосредоточьте свой ум на Господе и поклоняйтесь Ему, сверхдуше, пребывающей в сердце каждого. О сыновья асуров, верховная личность Бога в образе сверхдуши неизменно пребывает в сердце каждого. Господь – друг и благожелатель всех живых существ, и поклоняться Ему совсем не трудно. Так почему бы людям не посвятить себя преданному служению Господу? Почему им так нравится выдумывать все новые и новые виды бессмысленных чувственных наслаждений? Богатство, красивая жена и подруги, сыновья, дочери, дом, коровы, слоны, лошади и другие домашние животные, казна, материальное благосостояние, чувственные удовольствия, да и сама жизнь, в течение которой можно всем этим наслаждаться, все это представляет собой лишь нечто зыбкое и недолговечное. Человеческое тело дается нам ненадолго. А раз так, будет ли дорожить мирскими благами тот, кто, имея здравый ум, сознает себя вечной душой? Из ведических писаний известно, что, совершая великие жертвоприношения, можно вознестись на райские планеты. Но хотя жить на райских планетах в тысячи раз приятнее, чем на Земле, они тоже нечисты, нирмалом, не свободны от скверны мирского бытия. Райские планеты, как и Земля, существуют лишь какое-то время и потому не являются подлинной целью жизни. Господь же, Верховная Личность, свободен от несовершенств. Никто никогда не видел и не слышал, чтобы Он вел себя недостойно. Поэтому ради вашего же блага и познания своей духовной природы поклоняйтесь Господу с безраздельной преданностью, как учат богооткровенные писания. Материалистичный человек, считая себя очень умным, все делает ради своего мирского благополучия. Но, как объясняется в Ведах, материальная деятельность приносит ему одни лишь разочарования, либо в нынешней жизни, либо в следующей. Плоды его деятельности всякий раз оказываются противоположными тому, что он ожидал получить. Вся деятельность материалистичных обитателей этого мира направлена на то, чтобы обрести счастье и избавиться от страданий. Однако на самом деле человек счастлив лишь до тех пор, пока он не пытается стать счастливым. Стоит ему пуститься в погоню за счастьем, как он сразу становится несчастным. Живое существо стремится обеспечить свое тело всевозможными благами и ради этого строит многочисленные планы. Однако его бренное тело на самом деле принадлежит другим. Оно просто обнимает живое существо, а потом покидает его. Если само тело со временем должно превратиться в испражнение или прах, то чего стоит все, что с ним связано? Жена, дом, имущество, дети, родственники, слуги, друзья, царство, сокровищница, домашние животные, министры – все они тоже бренные. Что еще о них можно сказать? Пока тело существует, все, что с ним связано, очень близко и дорого человеку. Но когда телу приходит конец, он теряет то, чем так дорожил. Стало быть, мирские блага человеку на самом деле не нужны. Лишь из-за своего невежества он считает их чем-то ценным. По сравнению с океаном вечного счастья, эти блага просто ничтожны. Зачем вечному живому существу эфемерные богатства и отношения? Дорогие мои друзья, сыновья асуров, душа получает то одно, то другое тело в соответствии со своими прошлыми поступками. И в каждом теле, начиная с той минуты, когда она попадает в чрево матери, ей всю жизнь приходится страдать. Поэтому хорошо подумайте и скажите, какая польза живому существу от кармической деятельности, если она приносит ему столько трудностей и несчастий? Живое существо получило определенное тело в результате своей прошлой кармической деятельности, и теперь оно может изжить ее последствия. Однако это не значит, что ему больше не придется воплощаться в материальных телах. Теми действиями, которые живое существо совершает в нынешнем теле, оно создает себе следующее тело. так из-за своего глубокого невежества оно вынуждено снова и снова рождаться и умирать, переселяясь из одного тела в другое. Успех на четырех путях духовного развития человека, именуемых Дхармой, Артхой, Камой и Мокшей, полностью зависит от благосклонности Верховной Личности Бога. Поэтому, друзья мои, идите по стопам преданных. Без всяких желаний всецело уповайте на Господа, Высшую Душу, и преданно служите и поклоняйтесь Ему. Верховная Личность Бога, Хари, это и душа, и сверхдуша всех живых существ. Каждое существо представляет собой частицу энергии Господа, проявляющейся в виде живой души и материального тела. Поэтому для живых существ нет никого дороже, чем Господь, и все они подвластны Ему. Служа лотосным стопам Мукунды, того, кто способен даровать освобождение, любой обитатель Вселенной, будь то полубог, демон, человек, якша или гандхарв, обретает в жизни истинное счастье, подобное тому, что испытываем мы. О сыновья демонов! Верховную Личность Бога невозможно удовлетворить, став совершенным брахманом, полубогом или великим святым, развив безупречные манеры или обретя обширные познания. Ничто из этого не доставит Господу удовольствия. Вы не удовлетворите Его и раздачей милостыни, аскезой, жертвоприношениями, чистотой и исполнением обетов. Господь доволен лишь тогда, когда видит в нас чистую, непоколебимую преданность Ему. Если человек не занят искренним преданным служением Господу, все его достоинства не более чем показное благочестие. Дорогие мои друзья, сыновья демонов, так же благожелательно и заботливо, как вы относитесь к самим себе, служите Верховному Господу и старайтесь доставить Ему удовольствие. Он пребывает всюду, как сверхдуша всех живых существ. Друзья мои, и вы, якши и ракшасы, и неразумные женщины, и шудры, и пастухи, и птицы, и низшие животные, и даже самые грешные живые существа – все могут возродить свою изначальную вечную духовную жизнь. Для этого нужно просто встать на путь бхакти-йоги. Служить лотосным стопам Говинды, причины всех причин, и видеть его везде и всюду – вот единственное, к чему должны стремиться обитатели материального мира. Именно в этом, как гласят богооткровенные писания, заключается высшая цель человеческой жизни. Thank you.
Thank you.